Здравствуйте, уважаемые слушатели. Коллектив проекта «Исторические аудиолекции» приветствует вас. Меня зовут Богданов Илья. И тема нашей сегодняшней лекции – это «Война судного дня». Это «Израиль на грани». Как раз в продолжении темы моей предыдущей лекции – это «Война на истощение» и «Шестидневная война». И вот сегодняшняя тема «Война судного дня», она как бы закрывает такой целый пласт исторический, таких масштабных противостояний Израиля и арабского мира. Израиль, как мной было несколько раз уже сказано в предыдущих лекциях, оказался в достаточно сложном положении. Это можно легко увидеть, просто взглянув на любую карту. Это вывод напрашивается сам собой. Сложная политическая ситуация, также была сложной экономической. Повторюсь некоторые тезисы прошлой лекции о том, что несмотря на общее мнение, что Израиль был фактически сателлитом США, это неправда. Это неправда. И США, в связи с тем, что они мыслили как обычная сверхдержава середины 50-х, 60-х годов, а таких сверхдержав было две, они исходили из того, что нужно захапать как можно больше стран в свой лагерь и как можно больше свое влияние в регионе распространить. Конечно же, это всегда было просто, когда возникал какой-либо конфликт. И американцы не хотели получить только Израиль, они хотели получить весь Ближний Восток или хотя бы большую его часть. То же самое хотел СССР, заняв в соответствии с такой парадигмой позицию против Израиля, тем самым расширив огромные возможности в арабском мире. Вопрос в другом, насколько эти были возможности полезны для Советского Союза, были ли они, не были бы они обузой, как это отразилось на сегодняшней ситуации. Но это уже вопрос другой, вопрос совершенно другой лекции, совершенно другой, я даже сказал, совершенно другого цикла. Что-то, наверное, было положительно, что-то было отрицательно, сказалось на будущем, как российско-арабских отношений, так и советско-арабских. В любом случае, к тому моменту, о котором мы рассказываем, СССР занимал прочную антиизраильскую позицию и помогал странам арабского мира вооружением, советниками, и в конечном счете, что приводило к эскалации напряженности. В свою очередь, конечно, и Израиль покупал вооружение у стран Западного блока. И Соединенные Штаты, здесь не зря я с них начал, война судного дня, Соединенные Штаты наконец заняли интересную позицию. Они заняли позицию поддержки Египта. В 70-м году умирает президент, бессменный президент Египта Гамаль Абдель Насер, который был, кстати, героем Советского Союза. И на трон египетский восходит Анвар Садат. Этот президент с самого начала понял, что Советским Союзом ему не светит ничего больше, чем уже добился Насер, и решил поменять позицию. Он решил пойти на сближение с Соединенными Штатами. Это эпогеем этих, так скажем, вертлявости Египта стала высылка в 72 году военных советников СССР из Египта. Но к тому моменту СССР уже успел подготовить прочную военную базу, восстановить ее после глупости египетского руководства и подготовить планы наступления арабского мира на, ну, части хотя бы арабского мира на Израиль, что и как раз и привело к войне судного дня. Американцы, поддерживая египтян одновременно, поддерживая одновременно Израиль, наконец-то, скажем так, сравнились с СССР по уровню влияния в регионе. А в конечном счете и превзойдут его 80-е годы, но это уже будет потом. Что же СССР, что же теперь Израиль, точнее, мог ожидать от своих заклятых конкурентов? После явного поражения в войне на истощение, которая произошла как раз незадолго до этого, стало понятно, что решить вопрос Синайского полуострова, который был занят Израилем в результате войны шестидневной, нужно будет исключительно военной силой. И Израиль, кстати, не пошел бы на переговоры, что тоже имело, скажем так, не самую лучшую, Израиль занимал не самую лучшую и не самую гибкую позицию. Здесь надо понимать, что это не сегодняшние конфликты на Ближнем Востоке, где есть явное зло в виде экстремистов, там, ваххабитов, кого угодно. В принципе, это конфликт светских режимов. Это конфликт светских режимов, конечно же, имеющих определенную религиозную, этническую подоплеку, но тем не менее. Это конфликт светских режимов, которые, в принципе, действовали на равном уровне дипломатии и внешней политики, которая ничем не отличалась там, от соседей. То есть действовали в едином поле. В полях вот, после Второй мировой войны, постколониальном поле, и они все были очень похожи. Поэтому ошибки, допускаемые как с одной, так и с другой стороны, мной вполне могут быть характеризованы как удачные и неудачные, то есть они одинаковые. В одинаковой системе таких, скажем, дипломатических ценностей они находились. Так вот, Израиль занимал не самую, на самом деле, удачную позицию, решив, что после шестидневной войны 67-го года и войны на истощение 67-го и 70-го года, он решил, что он полный победитель, что его победить невозможно, а, как говорил один французский маршал, победы бывают опасны. Война судного дня как раз это и показала. Израиль фактически был на грани военного поражения. Ну, тут можно спорить, был ли он действительно там уже на ниточке висел или не на ниточке, но в любом случае ситуация была явно необычная для Израиля, потому что он нес катастрофические поражения первые 24-48 часов. Ну что ж, начнем по порядку с войны, собственно, по порядку всю войну разберем. Начнем с сил сторон, начнем с арабов. Сирия, которая решила принять активное участие в войне судного дня, а всего страны, принимавшие войну судного дня, военные именно составляющие, это было всего 4 страны, это Ирак, Египет, Сирия и Иордания. Я напомню, в первой коалиции 1967 года было гораздо больше стран, именно фактически объявивших войну Израилю. Тут теперь же все страны остальные, там в виде Ливии, Саудовской Аравии, Алжира, все показывали лишь военную или финансовую поддержку. Ну, военную имеется в виду техникой, то есть, или просто дипломатическую поддержку, то есть фактически не участвовали в военных действиях. Первые, конечно, тоже они не участвовали в военных действиях, но они объявили войну Израилю. В этот раз война Израиля объявлена не была. Итак, Сирия выставила до 1800 танков, 1300 БМП и БТРов, 655 артиллерийских орудий калибра более 100 мм, 20 пусковых установок оперативно-тактических ракет, 360 ракетных установок ПВО и 1900 артиллерийских установок ПВО, 900 противотанковых орудий, 3000 противотанковых установок, 300 самолетов, 230 истребителей, включая 110 МиГ-21 и 120 МиГ-17, 45 истребителей бомбардировщиков Су-7, 16 транспортных самолетов, 12 Ил-14 и 4 Ил-18, 36 вертолетов и около 140 тысяч солдат. Египет выставил 833 тысячи человек, 2400 танков, 2400 БТР и БМП, 1120 артиллерийских установок калибра свыше 100 мм, 70 ракетных установок тактических ракет и 30 оперативно-тактических ракет, 360 ракетных систем ПВО, порядка 3000 артиллерийских систем ПВО, 2000 противотанковых установок, 400 истребителей, 160 МиГ-21, 60 МиГ-19 и 200 МиГ-17, 130 истребителей бомбардировщиков Су-7, 48 бомбардировщиков штурмовиков, 18 Ту-16 и 30 Ил-28, 70 военно-транспортных самолетов, 30 Ан-12, 40 Ил-14, около 80 вертолетов Ми-6, Ми-8 и 28 кораблей, то есть достаточно внушительная сила. Египет имел 12 ракетных катеров типа ОСА, несколько типов КАМАР, а также 10 подводных лодок, 18 торпедных катеров, 3 эсминца и 2 фрегата. Флот Сирии располагал как основном ударной силы 9 ракетными катерами, 3 ОСА и 6 типа КАМАР. Радиус действия их катеров был вдвое больше, чем у израильских Габриэлей. На стороне Египта и Сирии, главных врагов Израиля, в этой войне также выступили Алжир, пославший эскадрилью истребителей, бомбардировщиков, бригады, солдат и танки, но войну и Израилю не объявлявший. Иордания, экспедиционный корпус, бронетанковая бригада, Ирак отправил 30 тысяч солдат, 500 танков и 70 бронетранспортеров, 54 орудия, 73 самолета, причем и не только советского производства, но и иностранного. Куба отправила около 3000 солдат, включая экипажи танков, Кувейт, финансовую помощь, небольшие контингенты, Ливия, финансовая помощь, около 1 миллиарда долларов, истребители «Мираж». Марокко отправил 3 бригады, в том числе механизированную бригаду. Пакистан отправил 16 пилотов. Палестинцы отправили две бригады особого назначения. Саудовская Аравия, финансовая помощь и бронетанковая бригада. Конечно же, роль СССР здесь была просто огромной и превышала все остальные. Практически, если не считать все то вооружение, которое находилось у всех стран, воевавших против Израиля, а это все было советское вооружение. Правда, в основном проданное в кредит, которое, кстати, так и никто и не вернул, и не вернет никогда. Но это уже другой вопрос, скажем так, неправильных финансовых взаимоотношений со странами, с союзницами СССР. Судан отправил 3500 человек, Тунис отправил около 1000 солдат. По некоторым данным, первые успехи арабов, особенно в плане успешного форсирования ими Суэца, объясняются солидной мощью советских военных специалистов, которым между 1967 и 1973 годами было около 50 тысяч человек в Египте. Ну что ж, что же имел Израиль? К началу войны Израиль имел армию 110 тысяч человек, после мобилизации до 415 тысяч, в том числе 310 тысяч в оперативных войсках. Израиль имел 1800 танков «Шерман», М48 «Центурион», это английский танк, АМХ и около 150 танков Т-54-55 и ПТ-78 трофейных. 3000 БМП и БТРов, 945 артиллерийских установок калибра выше 100 мм, 75 ракетных установок ПВО, 1000 артиллерийских установок ПВО, 930 противотанковых установок и также РЗСО. ВВС Израиля насчитывало 352 истребителя А4-150 штук, F440 штук, 50 Мираж-Ше, 12 Супер-Мистерия и 56 резервных истребителей А4 и F4. 8 бомбардировщиков Fighter, 66 транспортных самолетов С-130, С-47, С-97 и Nautilus. 50 боевых вертолетов Super Freon, CH-53 и AB-205. Ну, в основном, конечно, все западного производства, хотя имелись и советские аналоги, правда, в основном трофейные или же полученные Израилем еще во время сотрудничества с СССР. Ну что ж, наиболее важным, наверное, скажем так, не то что важным, а более-менее неожиданным для израильтян была уверенная атака сирийцев. Поэтому мы начнем с сирийского фронта. 6 октября 1973 года в 13:50 сирийцы атаковали одновременно с египтянами силами 300 самолетами, с 1200 танками и около 45 тысячами солдат. Сирийцы также располагали системой ПВО, противовоздушными пушками и ракетами типа САМ-2 и САМ-3. И САМ-6 более современными. На 20 сирийских ракетных базах действовали 120 ракетных установок. ПВО сирийцев нанесли тяжелые потери у израильтян. Этой сирийской армии противостояли израильские укрепления на голландских высотах, которые ранее были отбиты, ну, еще в шестидневную войну, израильтянами. Голландские высоты, удерживаемые двумя бронетанковыми бригадами, около 180 танков и 4500 солдат. За охрану линии обороны на голландских высотах отвечала 820-я территориальная бригада, командиром которой был полковник Сви Бар. В сентябре 1973 года охрану линии нес 74-й танковый батальон и 188-я танковая бригада, комбат-полковник Яир Навши. 13 сентября 1973 года в воздушном бою на Средиземном море были сбиты 12 сирийских МиГ-21 при потере одного израильского Мираж-3. Опасаясь возможных сирийских действий на Голландах, командующий Северным округом генерал-лейтенант Ицхак Хофи решил усилить оборону 53-м танковым батальоном. Атака сирийцев началась и сопровождалась мощным артиллерийским огнем. По израильским аэродромам было нанесено несколько успешных ударов египетскими и сирийскими тактическими ракетами «Луна-М», разумеется, советского производства. Израильский гарнизон на горе Хермон, важнейшая стратегическая позиция, был захвачен врасплох и уничтожен сирийскими десантниками, доставленными на вертолетах. Был захвачен располагающийся там мощный радар и система укреплений. Мотодивизии сирийцев вышли на линию прекращения огня 1967 года. В то же время их бронетанковые дивизии атаковали израильские позиции вдоль всей линии. Израильские силы были вынуждены отступить в центре и удерживаться при этом позиции на гористых флангах. Благодаря численному превосходству над израильтянами сирийцы достигли некоторых успехов. Их танковая бригада после преодоления израильского противотанкового рва свернула на северо-запад и начала наступать по так называемой нефтяной дороге. Часть функционировавшего ранее трансаравийского нефтепровода. диагонально рассекающей голландские высоты. Нефтяная дорога имела важное стратегическое значение. От места сирийского прорыва израильских укреплений она вела к Нахфаху, где находилось командование израильской дивизии и перекресток стратегически важных дорог. Захваченные в плен израильтяне подверглись сирийцами пыткам, ну, что было документально подтверждено позднее. Ночью 6 на 7 октября лейтенант израильской армии Цвика Григольд, только что прибывший на поле сражений и не прикрепленный к одному подразделению, сдерживал своим танком продвижение сирийской бригады, пока ему не прислали подкрепление. В течение 20 часов отряд Цвики, как он назывался по радиосвязи, меняя позиции и маневрируя, воевал с сирийцами, иногда один, иногда в составе более крупного отряда. Меняя танки полдюжины раз, так как они выходили из строя из-за повреждений. Он был ранен и получил ожоги, но оставался в строю и постоянно появлялся в самые критические моменты из самых неожиданных направлений, меняя таким образом ведение боя. Позднее Цвика Григольд был награжден медалью за героизм, это высшая военная награда Израиля. Надо сказать, что его действия во многом решили исход боев в целом на сирийском фронте, это без какого-либо преувеличения, потому что участок все-таки маленький, и каждое такое вот удачное действие даже одного выделенного экипажа могли решить очень многое. А по воспоминаниям самих сирийцев, кто участвовал в этих операциях, они постоянно говорили о том, что они не знали количество израильтян перед ними, и когда теряли по несколько танков, они делали самый простой вывод о том, что там находится, наверное, очень много израильтян, очень много вражеской противотанковой техники или танков, значит, туда ехать не надо. Или надо ехать, но подождать подкрепление, тем самым теряя драгоценное время. Именно так и получилось, то есть Цвика, подбивая сирийские танки, выиграл время для Израиля. К утру 7 октября передовые части сирийских войск дошли до южной границы голландских высот, откуда видна река Иордан, но здесь они были приостановлены. Атакующие сирийские танки и бортерспортеры наткнулись на заранее укрепленные израильские позиции и подпали под сильный огонь с флангов. Потери сирийцев были огромны, около 800 сирийских танков подорвались на минных полях или пострадали от огня противотанковых орудий и бомбардировок с воздуха. Тем временем действия израильской авиации становились все более эффективными, так как сирийцы, наступая, выходили из-под своего воздушного прикрытия. За 24 часа они потеряли около половины сил, брошенных в атаку. К этому времени начали прибывать мобилизованные израильские резервисты, и ситуация начала медленно склоняться в пользу Израиля. Танковый бой 7 октября на голландских высотах закончился разгромом сирийцев, которые потеряли 40 танков, и прекратили наступление. В течение первых 4 дней 7-я израильская танковая бригада под командованием Януша Бен-Галя удерживала за собой цепь холмов на севере Голланд, которые прикрывали север штаб дивизии Нафахи. На юге Голланд положение израильтян было намного тяжелее. 188-я танковая бригада «Барак», занимающая позиции на местности, лишенная естественных прикрытий, несла тяжелые потери. Командир бригады, полковник Ицхан Бен Шахам, погиб во второй день сражения вместе со своим заместителем и начальником оперативного отдела. Каждый из них погиб в своем танке. Когда сирийцы отчаянно рвались к Тиверианскому озеру и Нахафу. В результате бригада прекратила функционирование как единое соединение, но ее уцелевшие экипажи на своих танках продолжали воевать в одиночку. Уже 8 и 9 октября израильские войска перешли в контрнаступление. 9 октября израильские ВВС начали наносить удары по главным стратегическим объектам Сирии, в том числе был разгромлен сирийский генштаб. 10 октября руководство Израиля решило перейти в наступление. Некоторые считали, что на сирийском фронте надо прекращать наступление, чтобы перебросить многие боевые части на Синай, где двумя днями ранее произошло сражение Шмуэля Гонена произошло поражение Шмуэля Гонена в районе Хизайон. Однако премьер-министр Израиля Голден Мейер решил наступать. Переброска дивизии на Синай заняла бы 4 дня. Если бы война закончилась в это время, то она окончилась бы территориальными потерями Израиля на Синае и без какого-либо преимущества на севере, то есть полным поражением. Ну, что сказал Голден Мейер. К вечеру 10 октября израильская армия, получившая подкрепление, отбросила сирийцев на линию прекращения огня 1967 года. А 11 октября уже воевала с сирийцами и двумя иракскими дивизиями на территории Сирии. 12 октября израильтяне заставили сирийцев отступать на линию своих основных укреплений на шоссе, ведущих к Дамаску. Большие потери понесли сами сирийцы и прикрывавшие их отступление иракские дивизии, которые потеряли 50 танков. В этот тот же день в сирийском тылу севере восточнее Дамаска была уничтожена колонна иракской армии. 13 октября израильские войска прорвали сирийские укрепления в районе Сасы, расположенных в 40 километрах от Дамаска. Таким образом, с 11 по 14 октября израильские войска продвинулись вглубь сирийской территории, захватив 32 квадратных километра. С новых позиций тяжелая артиллерия уже могла обстреливать Дамаск, находящийся в 40 километрах от фронта. 22 октября израильтяне в ходе ожесточенных боев отбили вершину Хермон. То есть тем самым окончательно ликвидировали все достижения сирийцев до этого, а даже приумножили их. Приумножили, собственно, свои, опять же, достижения. Египетский фронт. Египтяне, которые представляли наибольшую угрозу для обороны Израиля, имели, конечно же, самые грозные вооруженные силы и, главное, имели определенную больше обиды на израильтян, чем сирийцы. Потому что в результате боев 67 года, во время шестидневной войны, они потеряли солидную часть своей территории и фактически находились в крайне уязвимом положении. Теперь Суэцкий канал, с одной стороны, полностью контролировался Израилем. Исходя из этого, египтяне, можно сказать, дрались с большей яростью. Хотя о подготовке египетских солдат я уже рассказывал в своей предыдущей лекции. И об их желании, скажем так, воевать и учиться на примере хотя бы вьетнамских солдат, которые были в разы более усидчивые, более целеустремленные, более дисциплинированные. Что нельзя было сказать о египетских солдатах. Но, тем не менее, кое-что египтяне сделать смогли. Египтяне начали наступление 6 октября в 14.00 дня с артобстрела и воздушной бомбардировки с помощью 200 самолетов линии Бер-Лева, укрепление израильтян вдоль Суэцкого канала, созданных в начале 1969 года во время войны на истощение. К началу войны линии Бар-Лева состояла из 40 укреплений, представлявших собой глубокие железобетонные бункеры, покрытые сверху песком. Кроме этого, в нее входили системы из 20 укреплений второй линии, предназначенные для обеспечения глубины обороны. На линии Бар-Лева находилась неполная бригада резервистов в составе 600 человек, бронетанковая бригада, насчитывавшая 240 танков. Также в Синае находилась еще одна бронетанковая бригада. С помощью водяных пушек египтяне пробили земляные насыпи, создав проходы для переброски оборудования для наведения мостов. Первым этапом форсирования Суэцкого канала была блокировка выпускных отверстий трубопроводов, идущих к подземному резервуару с горючей жидкостью, которую израильтяне хотели поджечь, чтобы использовать как препятствие для неприятеля. Уже в 14.05 первые отряды египетской пехоты переправились через Суэцкий канал. Резерв-группы инженерных войск убеждаются, что выпускные отверстия горючей жидкости заблокированы. Одновременно первые отряды египетских командос перебрасываются через насыпь, направляясь за линию фронта израильтян, чтобы захватить песчаное укрытие, предназначенное для ведения танкового огня. На юге начинается переправа плавающей египетской бронетехники. В 14.20 главные силы артиллерии египтян открывают прямой наводкой огонь по фортам линии Бар-Лева. Между 14.30 и 14.45 на восточном берегу Суэцкого канала усаживается первая волна египетской пехоты. Израильские танки начинают движение к Суэцкому каналу, но часть их позиций уже занята египтянами, вооруженными противотанковыми орудиями. В 14.45 высаживается вторая волна египтян на восточном берегу канала. В дальнейшем египтяне будут высаживаться каждые 15 минут. В 15.00 был взят первый форт линии Бар-Лева. Взяты первые израильские пленные. Израильские ВВС наносят первый авиаудар. Затем египтяне уничтожили заграждения, навели мосты и паромы. В 17.30, когда 12-я волна переправлялась через Суэцкий канал и преодолела насыпь, египтянам был захвачен плацдарм 8 километров в длину и 3,5-4 километра в ширину. Переправившись на восточный берег канала, египтяне укрепились в нескольких точках и атаковали израильские укрепления на линии Бар-Лева. В 17.50 в глубине Синайского полуострова сбрасываются 4 батальона египетских командос. Одновременно египетские десантники провели ряд отвлекающих маневров. Атаковали нефтедобывающие установки в Абу-Рудаис, где добились лишь частичного успеха. Атаковали в Шарм-аль-Шейхе, Но там атака была полностью отбита. Египетские самолеты и десантники атаковали израильские узлы связи в северном районе Синайского полуострова. Огневые позиции египтян были построены в два раза выше израильских позиций на противоположном берегу канала. Это давало египтянам существенное преимущество. С этих позиций было удобно вести огонь по позициям израильтян, особенно по заезжавшей на позиции бронетехники. Против двух израильских бригад, пехотные и бронетанковые, находящихся на линии Бар-Лева, египтяне бросили три дивизии мотопехоты, вслед за которой на восточный берег канала переправлялись две бронетанковые дивизии египтян. Укрепления в северном секторе линии Бар-Лева таким образом пали через несколько часов после начала арабского наступления. Южные укрепления были окружены и отрезаны друг от друга, однако некоторым из них удалось продержаться почти неделю. Через Суэцкий канал переправлялись легкие плавающие танки ПТ-76, при помощи которых были наведены понтонные мосты и спущены на воду плоты. Израильская артиллерия обстреляла переправу, однако и сама попала под сильный огонь египтян. Самолеты израильтян бомбили наведенные мосты и плоты. Но они несли большие потери из-за ракет ПВО Египта. В результате египтянам удалась переправа. Чтобы отразить контратаку израильтян, египтяне оснастили первую волну своих наступающих войск огромным количеством переносных противотанковых установок, противотанковых гранатометов РПГ-7 и ПТУР-Малютка, эффективных в отражении израильских танков, танковых контратак. Каждый третий египетский солдат имел при себе противотанковые средства, что увеличивало эффективность. Чтобы уничтожить египетский плацдарм, израильтяне задействовали 242-ю регулярно-бронетанковую дивизию Альберта Медлера. Первой в бой вступила 14-я бригада израильтян во главе с Амноном Решефом. После захода солнца к ней присоединилась и 401-я бригада Дана Шомрана, и 460-я бригада Габи Амира. Однако эти танковые контратаки израильтян без достаточной поддержки пехоты наткнулись на замаскированные позиции египетской пехоты, насыщенные противотанковыми командами с РПГ и ракетами «Малютка». В результате израильские танки были отброшены с тяжелыми потерями. Спустя 24 часа после начала войны на восточном берегу Суэцкого канала находилось уже три египетских дивизии, в которых насчитывалось 500 танков. По другим сведениям, к концу первого дня египтяне переправили 780 танков и 300 единиц иной техники. По плану эти силы египтян должны были сплошным фронтом пройти в 32 километра вглубь Синайского полуострова, но в действительности египтянам нигде не удалось углубиться более чем на 4-5 километра. Израильские укрепрайоны держались долго и эвакуировались только по приказу. Так, укрепленный пункт израильтян Будапешт с гарнизоном 18 человек, усиленный танковым взводом, был полностью окружен, но до конца войны египетским войскам так и не удалось взять его. По сведениям израильского историка Арбеля Ацхаки, египтяне в ходе войны жестоко убили 110 пленных израильтян. На утро 7 октября 252-я израильская дивизия израильская дивизия оставалась 103 исправных танка из 268. К этому времени Египет переправил на восточный берег канала 90 тысяч человек, 850 танков и 11 тысяч БТР, ДМ и автомашин. В это же время начали перебрасывать первые части 162-й резервной дивизии Авраама Адена и израильской 143-й резервной дивизии Ариэля Шарона. К вечеру на Синайском фронте у Израиля было 480 танков в составе трех дивизий. Утром 7 октября израильский 113-й батальон, командовал которым Ясаф Ягури, 217-й резервистский бригадный бронетанковой бригады, командиром которой был Натар Нир, первого резервного подразделения, прибывшего к фронту, был атакован в районе Романи из засады роты египетских командос, высаженного с вертолетов накануне. Сразу загорелось два танка, погибло 7 солдат, еще 21 были ранены. Передовая часть батальона под командованием роты Брика, успевшая к моменту открытия огня пересечь район засады, спустила танки с транспортеров и атаковала египетских командос с тыла. В бою участвовала и команда из израильского разведбата «Шакет». Засада была полностью уничтожена, погибло около 70 египетских командос. Израиль потерял в общей сложности 10 человек погибшими, были подбиты 2 танка и 2 полугусеничных БТР. Занятая арабами площадь была недостаточна для эффективного маневрирования крупными силами. Между египетскими частями, занявшими позиции на восточном берегу канала, был разрыв, участок в центральном районе на северном берегу Горьского озера, которому вскоре суждено было сыграть решающую роль в поражении арабов. Голден Мейер вспоминала: «Во второй половине дня 7 октября Даян вернулся с фронта и сообщил, что хочет увидеть меня немедленно. Он сказал, что положение на юге такое, что мы должны сильно отойти назад и создать новую линию обороны. Я слушал его с ужасом. В комнате находились Аллан, Галили и мой секретарь по военным делам. Я вызвал Даду. У него было другое положение. Начать на юге контрнаступление. Другое предложение. Начать на юге контрнаступление. Он спросил, можно ли ему отправиться на Южный фронт самому и там принять самостоятельное решение на месте. Даян согласился, и Даду уехал». Тем временем, 8 октября на Синай стали прибывать израильские подкрепления. Командующий израильским Южным фронтом Шомель Гонен, пробывший в должности всего 3 месяца после отставки генерала Ариэль Шарона, приказал бригаде Габи Амира контратаковать окопавшихся в районе Хизайон египтян. В этой атаке израильские танки могли быть легко уничтожены огнем египетских птур, установленных на удобных огневых позициях. Амира выполнил приказ, но с большими потерями. После полудня израильтяне снова атаковали Хизайон 2 бронетанковыми бригадами над Хенира. В ходе этой атаки батальон Ягури потерял 16 танков из 25, сам Ягури попал в плен. Благодаря потерям израильтян, египтяне решили ближе к ночи начать собственное наступление, которое было с трудом остановлено бригадами Амира и Натхи при помощи 143-й танковой дивизии Ариэля Шарона, мобилизованного на Южный фронт. Таким образом, в одной из израильских атак погибла бронетанковая рота и Синайской бригады, а 9 октября погиб батальон, сражавшийся в районе Кантары. Однако, благодаря этим атакам, египтянам не удалось продвинуть свои передовые позиции вглубь Синая. Начальник израильского штаба Давид Элазар сменил командующего Южным фронтом Ганена и вернул на должность Хаима Бер-Лева. Ганена поставили на Южном фронте в должность начальника штаба при Бер-Леве. Саадат, чтобы помочь сирийцам, приказал своим генералам Сааду Аль-Шазли, министру обороны Ахмаду Асмаилу Али и другим готовить наступление. Египтяне послали на передовые позиции 500 танков. 14 октября египетская армия вышла из-под прикрытия своей собственной системы обороны, опирающейся на противовоздушные и противотанковые ракетные комплексы, и немедленно была разбита, потеряв 200-250 танков. Египтяне были отброшены назад. Попытки египтян на следующий день возобновить танковое наступление также провалились, хотя Израиль тоже нес тяжелые потери. Активизировалась израильская авиация, которой больше не угрожали ракеты типа «САМ». С этого момента египетская армия перешла к обороне. Вечером 15 октября израильтяне начали операцию «Абир-Лейв» – «Отважные» – контратаку против египтян и пересечение Суэцкого канала. Они ударили севере Горьского озера, где между 2-й и 3-й египетскими армиями образовался незащищенный проход. В этой операции приняли участие 3 танковые бригады. Одна из них, для отвлечения внимания арабов, вступила в бой с силами 2-й египетской армии, расположенной на противоположной стороне прохода. Вторая израильская бригада должна была прикрывать район переправы и выполнить работы по наведению мостов. 3-я израильская танковая бригада форсировала Суэцкий канал на этом участке. В районе прорыва разгорелся ожесточенный бой. Египтяне атаковали израильтян с 2 сторон, но не смогли помешать израильской армии укрепиться на западном берегу канала. Это наступление выявило полную смену тактики, которую произвели израильтяне, ранее всецело полагавшиеся на поддержку танков и авиации. Теперь израильские пехотинцы стали проникать на позиции египетских противотанковых батарей и батарей ПВО, бессильных против пехоты. Таким образом, израильская дивизия, возглавляемая Ариэлем Шароном, атаковала египтян севернее Большого Горьского озера, вблизи Исмаэлии. Израильтянам ударили в слабое место египтян в стыке 2-й египетской армии, находившейся севернее, и 3-й на юге. В тяжелом сражении боя за китайскую ферму, ирригационный проект на восточной стороне канала, израильским войскам удалось прорвать оборону египтян и выйти к берегам Суэца. Небольшой израильский отряд пересек Суэцкий канал и начал наводку понтонного моста на том берегу. На протяжении 24 часов израильтяне переправились через канал на надувных лодках. Против египетских танков израильские солдаты были оснащены противотанковыми ракетами М-72 Low. Израильтяне для переправы использовали устаревший понтонный мост времен Второй мировой войны. После того, как ночью На 17 октября понтонный мост Суэцкий канал был построен, 163-я дивизия Авраама Адена переправилась по нему на египетскую сторону и начала быстро продвигаться на юг, чтобы отрезать третью египетскую армию от пути отступления и прервать ее пути снабжения. Таким образом, египетская армия на Синае оказалась окружена. Одновременно израильская дивизия выслала вперед особое подразделение для уничтожения египетских батарей ПВО к востоку от канала. На 19 октября у израильтян было уже 4 наведенных понтонных моста. Под конец войны израильская армия была уже глубоко в тылу египтян. Война закончилась соглашением о разъединении войск на Синайском полуострове, подписанное на 101-м километре дороги Каир-Суэц. Ну что ж, еще очень интересный момент. Это, конечно, война на море. Отдельно это уже можно отметить. Ведь я уже с самого начала перечислил небольшие возможности египетского флота и, ну, и вообще флотов сторон. К моменту войны во главе военно-морского флота Израиля стоял Бенанин Телем, а командиром флотилии ракетных катеров Михаэль Баркай. Накануне судного дня 1973 года Телем и Баркай отметили празднование, отменили праздничное увольнение. Вечером 6 октября египетские флотилии 7 катеров, вооруженных РЗСО, направились для обстрела береговых целей израильтян, но были разбиты в бою под Рунами. Уже 6 октября Баркай и Телем приняли решение нанести удар по порту Латакия в Сирии и уничтожить находящийся там флот противника. Баркае удалось разбить сирийский флот при Латакии. Вернувшись Хайфу, флот Баркая начал готовиться к походу на Египет. Уже вечером катера вышли в море. Цель – снять с мели Ханит, попавший в нее ранее, закончить подготовку раньше других, он был направлен в дозор. Сняв Ханит с мели, израильские катера отошли, но из-за ошибки в ориентации один из кораблев оказался напротив Порт-Саиды. Был атакован двумя ракетными катерами типа «Комар». Попадания не было, а египетские катера успели уйти до того, как Мезанек смог выйти на дистанцию для пуска своих ракет. И Баркая дал приказ отходить. Катера, кроме тех, кто оставшиеся для дозора, ушли на базу. В следующую ночь Баркай и с 6 катерами, выстроенными в одну ориентированную на запад в сторону порт Саида линию, которую разделили на 3 пары, вышли в море. В последующем бою при Доминете израильтяне вновь победили. В ночь 14 на 15 октября близ Абу-Кира, Египет, 4 израильских катера подверглись атаке двух находившихся в базовом дозоре в Александрии египетских катеров. Скорее всего, типа «Комар», которые с предельной дистанции выпустили 5 ПКР П-15. В результате боя при Абу-Кире египтяне вновь были разбиты. 11 октября корабли израильтян совершили поход на военно-морскую базу сирийцев Тартус. В этом бою были повреждены 2 сирийских катера «Комар» и «Оса». Оба катера были вынуждены выброситься на берег. В этой и последующих операциях были также потоплены два транспорта нейтральных стран – греческий и японский. В ночь с 11 на 12 октября израильские катера вновь подверглись артобстрелу сирийский порт Тартус. Порт Тартус попаданием 2 ракет «Габриэль» было поражено советское транспортное судно «Илья Мечников». Это судно полностью выгорело и село на грунт. Третий «Габриэль» серьезно повредил один из сирийских катеров. Сирийские катера в ответ произвели несколько безуспешных пусков ракет прямо из гавани. 20 и 23 октября израильтяне опять атаковали Латакию и Баньяс. При этом береговая артиллерия сирийцев повредила израильский катер «Саар». Сирия понесла значительный ущерб, были повреждены портовые сооружения, энергетические мощности, уничтожены до 70% нефтяных запасов, находящихся в портах. Почти полностью прекращены поставки в Сирию морем. Пользуясь деморализацией разгромного египетского флота, израильтяне беспрепятственно действовали по всей протяженности береговой линии Египта, действуя на западе до Мерс-Матруха. В ночь 16 на 17 октября израильские катера нанесли удар по Порт-Саиду. Одновременно с проникновением на эту базу боевых пловцов 13-й флотилии. В конце войны израильский флот впервые использовал ракету «Габриэль» против наземной цели египетского берегового радара. При этом радар был серьезно поврежден. В той же операции были затоплены 2 судна радиоэвакуационного дозора. Израильтянам не удалось уничтожить египетский эсминец, который базировался в Бенгази и Ливии. Останавливал проходящие суда и проверял их на предмет наличия грузов для Израиля. Несмотря на превосходство сил арабов на Каспийском море, и там им не удалось добиться даже блокады Израиля с моря. Уже в первую ночь с 6 на 7 октября через Каспийское море, в Красное море проник шедший на Персидский залив израильский танкер «Самсон». В ходе На входе в Красное море был безуспешно атакован одной из египетских подводных лодок, выпустившей две или три торпеды. Ни одна из них не попала в цель. Самсон прибыл в израильский порт на Красное море Эйлат. Командование Израиля, несмотря на малочисленность имевшихся на Красном море сил, всего 5 быстроходных острожевых катеров типа «Дабур», вооруженных лишь 20-миллиметровыми автоматами и 12-миллиметровым пулеметом, предприняло ряд атак египетского побережья с целью истребления мелких судов, предназначавшихся арабами для десантных операций, минирования и прочих действий. В ночь на 6 на 7 октября два израильских катера типа «Дабур» совершили рейд в бухту Марса Таламен на западном берегу Суэцкого канала, где уничтожили большое количество резиновых и рыбацких лодок. Затем в ночь с 8 на 9 октября последовал аналогичный набег на Рас Зафарни. При этом действия катеров были поддержаны налетом израильской авиации. В ходе этого набега, помимо прочего, израильскими катерами в море было потоплено одно египетское патрульное судно. Несмотря на огонь 130-миллиметровых египетских береговых батарей, израильтяне не понесли какого-либо ущерба. В ночь с 13 на 14 октября 5 израильских катеров типа «Дабур» атаковали скопление из примерно 50 собранных египтянами вооруженных рыболовных судов в порту Рас-Гариб, потопив 19 из них. Сами израильтяне потерь, опять же, не понесли. На Красном море в боях участвовали израильские десантные корабли и сторожевые катера, а также морские команды. В ночь с 21 на 22 октября ракеты из обычного пехотного гранатомета М-72 «Лоо», выпущенные израильскими морскими спецназовцами, подожгли египетский ракетный катер типа «Камар», стоявший в гавани Ардака. Потери израильского флота в этой войне составляли всего 4 убитых и 24 раненых. Арабы потеряли 12 ракетных катеров. Из них два на Красном море, и ряд других кораблей и катеров в течение всей войны были зажаты в гавани. Ну что ж, можно, я думаю, подвести небольшие итоги. Такой, скажем, удачной для Израиля войны, хотя итоги политические были не такие удачные. Можно отметить таким образом, что победил-то Израиль, который не уничтожил, не только уничтожил арабские армии, но и перенес войну на территории Сирии и Египта. Но при этом Израиль понес сравнительно большие потери и был, в принципе, на грани, ну, в определенной степени на грани поражения. Тем не менее, в Израиле война считается неудачной. Правительство, разведслужба и генштаб обвиняют в неподготовленности к войне. В растерянности в том, что арабам удалось внезапно нанести свой удар. Особенно критике подвергается Шоме Даян, которая якобы впала в панику. Критиковался и ход войны на Синае. Кстати, хочется отметить один очень интересный вот момент. Критика того, то есть война-то значит, победа, разгромленная армия неприятеля. В принципе, Израиль устоял в своей территории. Но, несмотря на это, война считается неудачной. И более того, есть критика правительства и ряда генералов. Можно, например, сказать, вот, что в нашей истории, например, в российской истории, постоянно ведь много таких войн, где, несмотря на вполне приемлемый итог, начало войны или уход войны возникает очень много вопросов, но критика при этом считается непозволительной. Здесь, пожалуйста, вот критика вполне, и никто там не говорит о том, что вот теперь все, вы покушаетесь на Израиль. Нет, критика является вполне естественной и нужным инструментом для того, чтобы избежать таких ошибок в будущем. У нас, к сожалению, есть более печальные примеры начала войны, и которые, цифры которых зашкаливают до такой степени, что они уже даже не кажутся очень большими. То есть там уже планка где-то уже перешла эту психологическую, психологическое понимание больших потерь, и там уже в потолок упирается. Но, тем не менее, критика чаще всего по этим событиям является, скажем так, не очень популярным. Ну что ж, израильтяне и арабы понесли большие потери. Израильские ВВС потеряли от 103 до 110 летательных аппаратов, из которых 7 в воздушных боях. 53 израильских летчика погибли, 44 попали в плен. 53 было спасено после катапультирования или аварийной посадки. Также израильтяне потеряли 810 танков и бронемашин, 2500 солдат убитыми и порядка 8000 ранеными, и порядка 500 человек попало в плен. Для расследования виновности к неподготовке к войне и причин больших потерь в Израиле была создана целая комиссия, комиссия Аграната, возглавляемая председателем Верховного суда Израиля Шимоном Агранатом. Собственно, как раз комиссия названа его. Арабы потеряли в технике 368 самолетов и вертолетов, 1775 танков и бронемашин. Потери в людях составили 18 500 погибших, 51 000 раненых и 9 370 пленных. Ну, то есть, конечно же, несравнимые потери, ну, почти в два раза больше, в зависимости, какой критерий брать, потери у арабов относительно Израиля. До 19 октября Садат продолжал говорить о великой победе египетского оружия и до его телевизионной операции израильских войск на западном берегу канала, сводившуюся, по его словам, всего лишь к переправке нескольких плавающих танков. Только когда срочно прибывший в Каир председатель Совета министров СССР Косыгин показал ему спутниковую фотографию, отображающую масштаб израильского проникновения в его тыл, Садат наконец понял, что судьба его армии висит на волоске. Со слов советского посла Добрынина, в 20-х числах октября Садат почти со слезами умолял Брежнева по телефону. Я напомню, Добрынин – это посол в США, посол США в СССР. Ой, простите, посол СССР в США на 36 президентов. Достаточно очень известный человек, написавший очень хорошие мемуары, сугубо доверительно, где он тоже описывает моменты вот этого. Войны. В 20-х числах октября Садат почти со слезами умолял Брежнева по телефону спасти его от израильских танков. Предвидя неминуемый коллапс египетской армии, СССР, не желавший видеть второй за 6 лет разгром своих союзников, ну, пока еще, скажем так, союзников, несмотря на уже накаливающиеся отношения, заявил США о своей готовности немедленно перебросить в защиту арабов сразу несколько дивизий ВДВ. В ответ на это США перевели свои ядерные силы в состояние повышенной готовности, DEFCON-3, посылая тем самым недвусмысленный сигнал СССР, что не позволит ему напрямую вмешиваться в этот конфликт. Одновременно госсекретарь США Киссинджер поставил Израилю ультиматум, поставив его в известность, что Америка не допустит полного разгрома третьей египетской армии, для чего Израилю было достаточно просто перекрыть ее снабжение водой. Это ознаменовало окончание второго судного дня, войны судного дня, в которой Израилю не было дано одержать безоговорочную победу, а Египту понести полное поражение. Благодаря подобной дипломатии, вскоре после окончания войны, Америке удалось перетащить поставленный на колени, но не полностью разгромленный Египет в свой лагерь, продолжая таким образом вытеснять своего главного политического конкурента СССР с Ближнего Востока. В конечном счете, можно сделать вывод о том, что единственными более-менее победителями и проигравшими в этой войне с политической точки зрения, конечно же, стали СССР и США, которые лишь наблюдали за этим конфликтом, помогая одной или другой стороне дипломатически и политически. На последнем этапе, конечно, больше уже политически и дипломатически, чем военным путем. В конечном счете Египет уйдет с территории возьмет весь Суэцкий полуостров частично, то есть будет создана разграничительная линия, а со стороны голландских высот до сих пор ходят вот эти вот территориальные сложности, но по причине сегодняшнего ослабления Сирии, конечно же, говорить о том, что Сирия как-то претендует сейчас на голландские высоты, конечно же, мне не стоит. Но, тем не менее, такая территориальная проблема имеется. Война судного дня показала бессмысленность масштабных войн на Ближнем Востоке. Это уже была третья крупная война с момента основания государства Израиль, которая закончилась ничем. Она закончилась поражением и унижением из арабских стран, которые поняли, что даже в случае их успеха нельзя гарантировать, что не надавит кто-то сверху из СССР или США и не спасет Израиль в последний момент. И более того, нет никаких гарантий, что будет осуществлена военная победа над Израилем. Израиль убедил своих конкурентов в своей военной мощи и более того показал, что Израиль способен даже в условиях практически, можно сказать, разорванной линии фронта восстановить свои вооруженные силы. Хозяйственная часть армии работала на ура, были возвращены резервисты, моментально были были сделаны правильные выводы относительно стратегической и тактической ситуации. Авиация Израиля даже в условиях противостояния ПВО смогла действовать эффективно, а на море так вообще египтяне и сирийцы полностью, можно сказать, были разгромлены. Это все показывало, что рановато еще арабским странам сталкиваться с Израилем, который с каждой новой войной становился все более сильным и сильным. Для Израиля этот конфликт кончился, конечно же, правильно, наверное, Израиль считает эту войну неудачной. Действительно, война с точки зрения военной, наверное, неудачная, потому что Израиль был заставлен, был врасплох, попал врасплох во время наступления египтян. Причем наступление египтян пришлось на один из израильских праздников, когда было очень много отпускников. И не было плана на случай наступления, такое масштабное наступление египтян. И более того, израильтяне поняли, что они недооценивали вооруженные силы арабских стран, в частности Египта, который осуществил достаточно сложную операцию. И сирийская армия, которая осуществила выброску десантов, выброску своих спецназовцев с вертолетов. Конечно же, все эти планы подготавливают в СССР, это говорить, думаю, даже не стоит сомневаться. Советские специалисты приложили к этому руку, но, тем не менее, осуществляли эти операции, осуществляли фактически египетские солдаты и сирийские солдаты. Еще раз была продемонстрирована солидарность арабского мира в борьбе с Израилем, хотя, конечно же, место израильско-арабскому конфликту начал уступать уже внутренние конфликты арабских стран, это в частности потом, когда уже полыхнет Иран-Иракская война, до сих пор мы можем наблюдать это на Ближнем Востоке, это ни для кого не секрет. Арабские страны сумели в определенной степени напугать население Израиля, но, конечно же, в результате своего военного поражения все вернулось на круги своя. Надо отметить, что военная составляющая конфликта продемонстрировала много новых новшеств в ведении военных действий. Главное, конечно же, подчеркнула роль пехоты в подобных конфликтах, что продемонстрировал Израиль, когда стало ясно, что египтяне готовы к его авиационно-танковой тактике, и были быстро перестроены на такую вот на действия пехоты, что пехота нисколько не уступала египетской, а даже превосходила. В результате, как уже сказал, конфликта, который все, собственно, закончилось так же, как эти два предыдущих конфликта, закончилось линией разграничений и политическими договоренностями. Для Израиля, правда, этот период стал последним такой сложный военный период, и после этого Израиль практически не участвовал в каких-то тотальных войнах и до сих пор не участвует, это только касается какие-то локальные операции или войны с какими-то мелкими арабскими странами на периферии Израиля, в том числе война в Иордании, которая будет чуть позже, где Израиль будет участвовать. Но, тем не менее, такие крупные гиганты, местные региональные гиганты, как Сирия и Египет, больше не беспокоили Израиль. И фактически, на самом-то деле, этот период стал потеплением отношений между Египтом и Израилем. Но это уже тема для будущих лекций. Думаю, сегодняшнюю лекцию можно будет сейчас подводить к концу. Хотелось бы отметить еще, что, конечно же, если мы идем немного с Ближнего Востока, единственным крупным победителем в данном конфликте стало Соединенные Штаты Америки, которые расширили свое влияние на Египет и на Израиль, теперь уже на несколько стран, причем противоборствующих друг другу, что с точки зрения всякой логики, конечно, это странно, но для арабского мира это не странно, такое чем часто бывает. Это связано еще с такой неполитизированностью населения, которому, в принципе, руководству там все равно с кем сотрудничать, а населению тоже все равно с кем сотрудничает их руководство. Главное, чтобы это не были евреи, оккупировавшие территорию их, как они считают, исконно арабских земель. Ну, тут уже дипломатическое такое противостояние, а также косвенные военные, это уже 80-е, 90-е, даже частично сейчас происходит. Это тема, как я сказал, для будущих лекций. Что ж, а с вами я прощаюсь, уважаемые слушатели. Желаю вам всего самого доброго. Оставайтесь с нами. Впереди нас еще очень много интересных лекций. До свидания.